говорит Радио Свобода. Накануне дня рождения Владимира Ленина около 2/3 россиян высказались за вынос его тела из мавзолея на Красной площади.
Нет ни одного человека государственного масштаба, который был более ужасен и причинил больше вред России, чем Ленин. Такого человека просто нет.
Главный редактор газеты «Вечерний Магадан», уволенный за пост с критикой в адрес представителя России в ООН Сафронкова о том, как он лишился должности.
Мы все понимаем, что есть цензура, она существует на всех уровнях всех официальных изданий.
Подозреваемый по делу о террористическом нападении на автобус футбольного клуба «Боруссия Дортмунд» оказался выходцем из России.
Сделать ставку на смерть людей, чтобы заработать большие деньги – такого преступления Германия на самом деле даже и не припомнит.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 21 апреля. Итак, накануне дня рождения Владимира Ленина в России по традиции обсуждается вопрос о возможном захоронении его тела. Посвященный этому законопроект внесли в Государственную Думу депутаты от ЛДПР и партии «Единая Россия». Впрочем, их инициатива вряд ли будет принята, так как стало известно, что фракция «Единой России», имеющая большинство в Нижней Палате российского парламента, законопроект все-таки не поддержит. В партии заявили, что трое подписавшихся под законопроектом «Единороссов» не согласовывали свое предложение с фракцией. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе назвал инициаторов законопроекта, цитата, «законченными мерзавцами», а их предложение, еще одна цитата, «вызовом государственности, а также всем гражданам страны, независимо от партийной принадлежности». Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Согласно данным Левада-центра, идею вынести из мавзолея на Красной площади в Москве и захоронить тело Владимира Ленина поддерживают 58% россиян. 32% предлагают передать земле тело Ленина у Кремлевской стены. 26% считают, что похороны должны пройти на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. 31% опрошенных заявил, что тело Ленина нужно оставить в мавзолее. 11% с ответом затруднились. В прошлом году идею захоронения поддержали 60% россиян. За то, чтобы оставить тело Ленина в мавзолее на Красной площади, выступали 32% респондентов. По словам директора Левада-центра Льва Гудкова, за последние 10 лет соответствующие доли ответов почти не изменились.
Если говорить о захоронении, то меняется не сильно. Вообще говоря, абсолютное большинство вот за последние там 10-20 лет считало, что Ленина надо похоронить. Тут нет сомнений или разногласия. Вопрос где? Первоначально большинство считало, что нужно захоронить на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой матери Ленина. А меньшая часть у Кремлевской стены. К сегодняшнему дню ситуация немножко изменилась, и большинство считает, что надо хоронить у Кремлевской стены, а не на Волковом кладбище. 32% за у Кремлевской стены и 26% на Волковском кладбище. Но около трети считают, что надо оставить в мавзолее, 31%.
Да, о чем говорят вот эти цифры?
Надо бы подвести черту просто под советским прошлым, и власть должна сделать жест, что и советская эпоха закончилась. Без понимания, без рационализации этого прошлого, просто закрыть и перевернуть страницу. Это, вообще говоря, довольно двусмысленная позиция, но она именно такова, потому что явно прошлое не проработано, не продумано, и я не вижу тех сил в сегодняшнем обществе, которое могло бы это совершить.
Да, дискуссии о захоронении Ленина ведутся уже, ну, очень давно, на самом деле, наверное, ну, может, лет 20, больше 20 лет. Как вам кажется, Лев Дмитриевич, вот в ближайшее время может ли случиться это захоронение? Как вообще нынешняя власть относится к этой идее?
Судя по всему, она чувствует себя не слишком уверенно, чтобы принять такие принципиальные решения. Ее политика, вот историческая политика Кремля, она, в общем, противоречива, двусмысленна и нерешительна. Предложения о захоронении Ленина или о вынесении его тела из мавзолея, они поступают все время. Но власть боится, что это вызовет недовольство коммунистов, самого такого консервативного и надежного для нее электората, и поэтому, скорее всего, не решится на такое. такого рода действия.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. В начале апреля к захоронению тела Ленина призвал глава синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Илларион. Он также заявил, что именами палачей нельзя называть улицы и площади. Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах, и мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение. В то же время первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков назвал идею крайне несвоевременной. Историк Андрей Зубов полагает, что окончательная оценка личности Ленина и его влияния на российскую историю еще не поставлена, и вряд ли это будет сделано при Владимире Путине.
Понимаете, объективно говоря, Ленин – самая ужасная фигура русской истории. Вот нет ни одного человека государственного масштаба, который был более ужасен и причинил бы больше вред России, чем Ленин. Такого человека просто нет. Даже Сталин, он все-таки только эпигон Ленина, хотя просто 30 лет правил. Но Ленин, он уничтожил российское государство. Каждый год при Ленине насильственной смертью, так или иначе, от голода, от вызванного голодом эпидемий, а голод был искусственный, специально сделанный большевиками, его же в белой зоне не было, от этого голода, от красного террора, от расстрелов, от бесчинств погибало 1 600 000 человек. То есть это больше, чем каждый год при Сталине. При Сталине в сталинское правление где-то около 1 000 000 погибало также вызванными властями и с причинами смерти личными. Так что это совершенно страшная фигура, разрушитель государства, конечно, коллаборационист с врагом во время Первой мировой войны, получивший примерно 50 миллионов золотых марок на революцию и на разрушение российского государства от Германии. Теперь мы знаем совершенно точно, все данные МИДа немецкого после войны обнаружены американцами, в общем, в Баварии, и вышла уже в 50-е годы книга Земана, специально посвященная этому. Так что это абсолютно ужасная фигура. И тем не менее, ее вот так вот оценивают 57% россиян. И положительные оценки растут. О чем это говорит? Это говорит только о том, что у нас отвратительно преподается история. И в школе, и в университете, и в средствах массовой информации подается. Она позволяет обелять совершенно кровавого, даже не преступника, а убийцу страны. Но это говорит о том, какова сейчас вообще система культуры, образования, которая все это позволяет. Понимаете? Что бы мы сказали о Германии, если бы в ней бы сейчас такое количество людей положительно оценивало Гитлера? Как вы думаете? Но вот Гитлер в этом смысле для немцев был даже менее страшной фигурой, чем Ленин для народов России. Так вот, второй момент – это то, что на каждом шагу стоят памятники Ленину, Ленину в мавзолее, улицы Ленина, площади Ленина, субъект Федерации Ленинградская область, его подручные типа Свердлова, Кирова, Калинина, Калининградская область, Свердловская область, Кировская область, все же это на каждом шагу. Люди ведь привыкли считать, что если кому-то стоят памятники, в честь кого-то названы улицы и площади, это хорошие люди, это люди, на которых призывают равняться. Поэтому тоже происходит операция сознания, при том, что правда о Ленине и вообще о большевиках скрыта, о ней почти не говорят, в школе о ней не учат, а монументальная пропаганда вся говорит о Ленине как положительном персонаже, вплоть до мавзолея на Красной площади. Люди, естественно, все больше и больше воспринимают Ленина как положительную фигуру. Вот в этом, собственно, и причина.
Как вы думаете, в ближайшее время будет ли все-таки Ленин захоронен? И как вы относитесь к этой идее?
Я не предсказываю будущее, как я знаю, что сейчас «Единая Россия» отозвала свои подписи под законопроектом о захоронении Ленина. Следовательно, видите, уже на моей памяти с начала 90-х годов или раз 20 поднимался вопрос о захоронении Ленина, всякий раз снимался. В свое время Путин сказал Касьянову, когда тот говорил, что надо захоронить Ленина, он был премьер-министром, зачем, говорит, тебе это нужно, он тебе что, мешает? Понимаете, вот те люди, которые управляют Россией, они, в общем-то, они ведь выкормыши вот этой большевистской системы, это КГБ, это коммунистическая партия. Для них Ленин – это тот, кому они клялись верности. Имя Ленина в сердце каждом, верность партии делом докажем, помните. Так что для них это предательство их клятвы. И они боятся быть клятвопреступниками, даже подсознательно. Поэтому пока эти люди у власти, ничего не произойдет. Они могут сколько угодно раз возбуждать идеи в тяжелый момент, чтобы отвлечь людей от разговора о захоронении Ленина, никогда не захоронить его. Ну, кстати говоря, и мое личное мнение, что, понимаете, Ленин преступник такого масштаба, что просто его по-человечески похоронить на Волковом кладбище, это было бы, уж тем более у Кремлевской стены, это было бы, по-моему, слишком для него хорошо. Он сам угробил такое количество людей, и такое количество людей свалил в безымянные могилы, что с ним надо поступить так же, как поступили с миллионами российских людей в его и в сталинское время. Кремация и, как вы знаете, могила самых безымянных прахов. Вот в нас, в Донском монастыре, есть несколько могил невостребованных прахов. Это вот, к сожалению, пепел тех людей, которые были расстреляны в НКВД и потом сожжены ночью в Донском крематории. И вот я думаю, что к этому пеплу надо добавить пепел Ленина, и все. Он будет один среди них. И на этом поставить точку.
Это был историк Андрей Зубов. Дискуссии о возможном выносе тела Ленина из мавзолея и его захоронении ведутся с конца 80-х годов прошлого века, активизируясь в преддверии дня рождения 22 апреля и даты его смерти 21 января. В начале 2016 года президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, некоторые идеи Ленина привели к разрушению исторической России. В то же время, говоря о возможном перезахоронении вождя, он призвал подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не расколоть российское общество. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Редактор газеты «Вечерний Магадан» Андрей Гришин был вынужден уволиться из-за поста в Фейсбуке, в котором он раскритиковал недавнее выступление представителя России в ООН Владимира Сафранкова, позволившего себе хамские выражения в адрес своего британского коллеги. Гришин, который на своей странице в Фейсбуке не указывает своей должности, посоветовал Сафранкову в следующий раз пользоваться дворовыми приемами, а работникам МИД России выдать новую форму, остроносые туфли и спортивные костюмы. Вот что Андрей Гришин рассказал об обстоятельствах своего увольнения. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Магадане Александр Вяткин.
Чем выступление Сафронкина вас задело?
Задело, что он вел себя, по моему мнению, опять-таки, по-хамски. Он сгрубил. Я прочитал в оригинале речь британца. В ней не было ничего оскорбительного в адрес господина Сафронкова. Были претензии к России, но в рамках, да, этого дипломатического дискурса. А так как я вырос на Марчигане, поэтому фраза «глаза смотри, глаза не отводи», она у меня ассоциируется с совершенно конкретными действиями конкретных людей, так называемых представителей дворовой культуры. Вот, собственно говоря, с чем это было связано.
Скажи, а часто ли вы комментируете происходящее в стране, в городе, в Фейсбуке? Что для вас Фейсбук сегодня? Есть же газета своя, можно же там писать.
Ну, вы же понимаете, что, конечно же, нельзя там писать. Да, есть издания, но в любом случае мы все понимаем, что есть цензура. Она существует на всех уровнях всех официальных изданий. Все официальные издания сегодня в России, они свои деньги не зарабатывают, они дотируются из бюджета. Поэтому, конечно, у себя на страницах мы какие-то вещи говорить не можем. Для этого существуют личные страницы, где я бы хотел как-то выражать свое мнение, причем я бы не хотел делать это под псевдонимом. Я такой же человек, я журналист и только потом редактор. У меня есть точка зрения на какие-то вот волнующие меня вопросы.
А как часто вы комментируете в Фейсбуке происходящее в городе, в стране?
Где-то раз в пару дней, наверное. Что-то, если меня действительно задевает, это может быть несколько раз в день, да, какие-то вещи такие резонансные, на которые официальная наша власть, она не отвечает. Бывают вещи раз там в несколько дней, которые заинтересовали, вот я сделал репост. Опять-таки, почему я его сделал? Конечно, можно возмущаться же на кухне, да, вот так вот сидеть, как говорить там, ребята, ну, что происходит, господи, какой-то кошмар, 30 минут. Можно делать так. Многие идут по этому пути. Ну, вот путь у меня довольно немного подписчиков, но вот на уровне среднего пользователя Facebook, ну, их, скажем так, и немало. Поэтому, возможно, если кто-то прочитает эту вот новость, которую я репостнул, возможно, что-то у него в голове изменится, он перестанет смотреть телевизор наконец-таки. А может, не перестанет. Но, тем не менее, поймет, что что-то у нас происходит не то, что-то не так.
А сегодняшний телевизор – это что?
Сегодняшний телевизор – это такой активный, массированный пропагандистский канал. который тоже своих денег не зарабатывает на рекламе, там, ну, не знаю, да, читали. Первый канал, там, второй канал, другие, кроме ТНТ, по-моему. Ну, ТНТ там, понятное дело, частный. То есть они своих денег не зарабатывают, они получают серьезные, очень большие транши из госбюджета. Действительно достоверно известно, что проходят планерки редакторов, и какая-то выстраивается генеральная линия среди всех федеральных каналов. И в соответствии с этой линией подаются новости, изобретаются вот эти вот политические шоу, да, какие-то расследования, да, основанные на недостоверных фактах, и, а фактически на голом вранье. Я редактор издания, которое финансируется за счет налоговых отчислений людей. То есть люди имеют право на информацию, у нас есть программа, соответственно, и из налогов финансируемся мы. Вот мы должны как-то подавать информацию. Другое дело, что, к сожалению, у нас сегодня учредители издания, да, или те, кто финансирует издание, считают себя вправе диктовать повестку, жестко цензурировать материалы, да, и тем или иным образом на этом получает, ну, так называемый, там, можно назвать хайпом, да, ну, а грубо говоря, пиарится за счет издания. Да, конечно, издание должно освещать деятельность губернатора, скажем так, да, или там мэрии, естественно. Но в этом отношении, конечно, палка перегибается.
Нет, а если вот вернуться именно к социальным сетям, вот ты думал, что могут быть такие проблемы?
Честно говоря, я думал, что, может быть, когда-нибудь вызовут на разговор и скажут, ну, как-то прекращайте. Я, может быть, с кем-то могу поспорить, поговорить, а почему. Ну, скажем так, наметки таких разговоров были, но, опять-таки, ну, извините, мы не подписывали никаких в связи с этим контрактов, ограничивающих как-то нашу деятельность без указания места, где мы работаем. Вот, поэтому я не думал, что будет вот именно так жестко одним днем без всяких обсуждений. Не думал, что будут именно такие последствия. Тем более за, извините меня, советника второго класса, который за комментарий деятельности человека, который не живет в России, живет в Нью-Йорке, да, вот где-то там очень далеко, а я в Магадане. Все-таки это называется асимметричный ответ, когда Грубилов хамил со Франков, а уволили, да, редактора вечернего Магадана.
Кто и как мониторит активность в социальных сетях, на ваш взгляд? Кто обратил внимание на этот пост?
Ну, я так полагаю, таких-то структур у нас несколько. Там в правительстве есть вот такой мониторинг, да, есть в мэрии такой мониторинг. Но это, в общем-то, нормальные вещи. Да, они хотят знать, вот, что люди говорят. Но я не думаю, что это было отсюда. Это все-таки, наверное, как я понял из объяснений, это, скорее всего, были какие-то силовики. Был некий звонок от кого-то, не отсюда, не работающего в местных органах власти. Так что мониторинг силовой-то, конечно, ведется, понятное дело. Ну, а кто это сделал, я пока не знаю.
Скажите, а как вот происходило увольнение? Открыто сказали за что ли, намекнули? Вы писали просто в Фейсбуке, что вам сообщили об увольнении с сожалением.
Да, действительно, это так. Представители мэрии, да, вот, сообщили мне эту новость. Действительно, с сожалением, потому что все-таки мне казалось, что и они считали, что свою работу как редактора я выполняю все-таки неплохо. Да, все-таки мы чего-то за год добились, как-то и изменили. Поэтому это прозвучало с сожалением откровенным, но с сожалением таким, что, к сожалению, ничего нельзя сделать. Это было так.
А вы как-то планируете оспаривать увольнение, подавать в суд?
Нет, потому что я полагаю, что таким образом все-таки будет больше вред для редакции, наверное, будет больше вред для чиновников мэрии, которые в данной ситуации, их вины в данной ситуации нет, но создаст дополнительные проблемы. Неважно, как я отношусь, но в данной ситуации они не виноваты.
Это был теперь уже бывший редактор газеты «Вечерний Магадан» Андрей Гришин. С ним беседовал наш корреспондент Александр Вяткин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 44-летний музыкант Борис Яковлев из города Дно Псковской области стал обвиняемым по уголовному делу. Местное управление ФСБ обнаружило экстремизм в его песнях и постах в социальной сети ВКонтакте. С музыканта взята подписка о невыезде, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. В интервью «Радио Свобода» Яковлев рассказал, как ушел с работы, потому что не хочет участвовать во всем этом мракобесии, это цитата, и как разругался с коллегами-музыкантами из-за Крыма и Украины. Песни и посты, которые могут привести его за решетку, Яковлев пишет по его собственным словам, потому что не может больше молчать. С Борисом Яковлевым побеседовала наш корреспондент Елизавета Маетная.
Ну, это осознание, наверное, скорее. Осознание того, что происходит в стране плохие вещи. Они, это ненормальные вещи происходят. Да, осознание, конечно, оно пришло давно уже. Еще в начале 2000-х, где-то примерно там, я начал понимать, что происходит еще где-то после Нордоста и Беслана. И все это, ну, как бы накапливается, ты видишь, что происходит. Ну, а потом уже пошли все эти истории с Крымом, и просто уже гнев. Мне так посчастливилось так все-таки, что я судьбой был сброшен на полгода в Украину, примерно там за год до Майдана. Были какие-то штампы в голове, вот эти вот телевизионные. Вот. А я пожил там вот именно внутри людей. Это не курорт там, да, никакой, это просто обычный город. И я знаю, что происходит, как они живут, и как они, что они зарабатывают, как они, сколько стоит продукт, да. И когда началась эта ситуация с Украиной, конечно, я понимаю, что мне просто врут на голову, да, и поэтому, конечно, тотальное отторжение всего этого вранья.
Скажите, пожалуйста, Борис, а вы чем по жизни занимаетесь, кроме того, что песни пишете, где-то еще же, наверное, работаете?
И на заводе, и менеджер, там, и двери продавал, да, там, и окна продавал, и это десятка, и электриком работал, да, и в деревню поехал наш. Я знаю, как люди живут. А тебе в это время рассказывают, что у нас все замечательно. Начинаешь беситься и говоришь, просто ты просто все бросаешь, говоришь, видите, все. В общем, я решил для себя, что я больше не сотрудничаю с этой властью вообще никак. Я уволился с работы, вот два года уже как уволился. Звукооператором в Доме культуры, я говорю, мне просто когда началось, когда мне все эти ленточки, вот эти вот пилотки, вот радость непонятная какая-то, да, и какая-то эйфория. А я же понимаю, что я совершенно противник всего этого. Морально я не смог, да, это совмещать все это дело. Ну, я когда уволился, я же на бирже, да, там стоял, на бирже труда, там я целый год получал там копейки. Но самое забавное, что было, что эти копейки, которые они платили на бирже труда целый год, да, они были сопоставимы с той зарплатой, которую я получал. Ну, думаю, а смысл какой-нибудь, да, вот работать здесь там за 5000, а я получаю 4900. Ну, когда ты работаешь в Доме культуры, ты же участвуешь в их... в этом всем победобесии, а мне это бесит. Поэтому, ну, как бы такой. Да, сейчас, конечно, нелегко, да, у меня вообще, соответственно, у меня, конечно, накопились огромные долги, да, за коммунальные платежи, потому что иначе по-другому быть не может. Мы живем там, как говорится, на подножном корме, да, слава богу, живы там пока еще. Много людей там из Германии помогают.
А откуда они про вас знают?
Ну, это фейсбучные мои друзья. Ну, как бы так, ну, я не знаю откуда, но они на Фейсбуке, да, появляются друзья, там, адекватные люди. Они в основном все эмигранты, ну, россияне. Но они в курсе, что происходит у нас в стране, поэтому кто-то из них помогает иногда.
Вот эти песни, про которые идет речь, которые вам экстремистскими они считают, пытаются там найти экстремизм.
Вы их... Они только песни, там, они же мне предъявляют тексты, которые просто у меня написаны как, ну, посты. Да песни там даже сейчас, все там просто посты. Я просто удивился, там у них такие скрины моих постов, где там Чехов. Портрет Чехова, думаю, а что же в этом может быть посте там такого страшного-то вообще? Ну, это, конечно, смешно. Я себя виновным не считаю, я ничего такого. Там, допустим, была, допустим, такая картинка была, революция будет, да? Революция будет. Но это же не призыв, ну, можно сказать, дождь будет, да? Это просто факт, это констатация факта, это не призыв. Ну, это будет, ну, а я-то что могу сделать? Дождь будет, ну, революция будет, ну и что? Ну, я же никого не зову, там, пошли эго-гей. Странно, что меня, допустим, предъявляют эти, да, постыки там с Чеховым, да, ну, глупо как-то. Потому что у меня были посты намного откровеннее, да, и намного громче, и намного яростнее, скажем так, да. Но, видно, зацепили за эти посты, что, мало ли, там, что-то, может, ну, судя, я скажу что-нибудь, что им не нравится. Поэтому, ну, конечно, да, я про место писал, просто я, понимаете, я с местными знаком, как бы они, допустим, глава администрации живет в моем подъезде. Я просто знаю этих всех людей, ну, я с детства их знаю, да, я поэтому знаю, кто, откуда и что, и как, понимаете. Когда человек, допустим, вчера был в партии «Яблоко», да, и этот человек резко меняет свои политические взгляды, и этот человек, вот, благодаря вот такому предательству, становится главой города.
По ощущению, по общению с следственными органами, откуда такое рвение? Не говорят? Или они давно там на вас зуб какой-то имели?
Приходили где-то примерно год назад, приходило мне сообщение одно от одного товарища ВКонтакте. вы понимаете, что там мы же не знаем, кто это пишет, картинка там. Вот, и пришло сообщение, что ты достал уже всех, не только псковских, но и федералов. Ну, в смысле, постами с вами. Ну, как тоже мне знающие люди сказали, что это же не просто такие, у меня сейчас следователь там по 30 лет, можно сказать, дети. Значит, мне сказали, что отмазка минимум там от полковника. Поэтому, конечно, это просто исполнители, что они хотят. Я просто не знаю, чего они хотят.
А как-то вам предлагают пойти там на сотрудничество, еще что-то там сделать?
Ну, они предлагали, да, первый раз, но я им сразу сказал, что ни в какую, как бы, и больше не предлагаю. Я у них деньги взял. Но я говорю, ребята, говорю, ну, мне дорого, я не работаю, да, у меня денег нет. Вы мне предлагаете приехать в Псков. Для меня это накладно. Нет, все это оплата. Кто мне оплатит? Когда мы уже были в кабинете следователя, и следователь мне начал из своего кошелька отдавать деньги.
Скажите, а вообще в самом городе, в городе Дно, вообще как с работой, вообще народ что там делает, как живут?
Да все очень плохо, на самом деле. Ну, как вам сказать, знаете, у меня вот приезжали ко мне гости как-то год назад тоже. Ну, они читают меня иногда. Они говорят, Боря, ну как ты это пишешь, что вот все плохо, я приезжаю, а у тебя Алав есть там джипы там, да. Понимаете, у нас здесь железная дорога. В основном, конечно, люди сидят на воровстве солярки. Начальство РЖД, конечно, нормальные деньги получают. Сами слесаря получают копейки, конечно, там по 8 тысяч, по 10. Я знаю, что воруют и машинисты и тепловозов, и помощники тепловозов. Там. Ну, там, можно сказать, целый бизнес такой, да, на этом устроен. Кто-то и нормально.
На музыке можно сейчас заработать, вот если продолжать творчеством заниматься?
Я не знаю, я не пробовал. Я же не для кого-то, да, там. В первую очередь для себя. Нет, понимаете, я раньше был музыкантом, на самом деле. Ну, я, в смысле, так, я и есть музыкант, да. Я раньше играл в Петербурге, в достаточно известной команде. Сложились обстоятельства, что я вынужден, да, оказался я на родине, опять-таки. Но это не от меня зависело, просто от карты людей. Наш бывший клавишник сейчас он играет в Ленинграде. Наш бывший барабанщик сейчас стучит в ночных снайперах. У каждого своя судьба, как бы, я вот оказался.
Скажите, а не боитесь, что посадят? Все-таки статья там до 5 лет.
Боюсь. Нет, я не хочу на заклание, да, там идти, потому что не за кого идти. Я разочарован, потому что я вижу, да, людей, которым это ничего не нужно. Ну, я живу просто. Я вижу, что им-то это ничего не нужно. Я для них как белая ворона, как дурак. И опять-таки повторяю, я же это все пишу не для кого, да, я пишу это в первую очередь для себя. Ну, а что будет дальше, я не знаю.
С музыкантом Борисом Яковлевым беседовала наш корреспондент Елизавета Маетная. Слушайте «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Выход Великобритании из Европейского Союза может быть пересмотрен, если на досрочных выборах в парламент жители королевства выберут новое правительство. Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни. Таяни отметил, что если после выборов Великобритания захочет отменить реализацию статьи Лиссабонского договора о выходе из ЕС, то это можно сделать, не прибегая к судебному разбирательству. 18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных парламентских выборах. Голосование назначено на 8 июня. Мэй исключила проведение повторного референдума по Брекситу. Одновременно онлайн-петиция о повторном референдуме собрала несколько миллионов подписей. В Кремле заявили, что не имеют отношения к появлению видеороликов, в которых оппозиционер Алексей Навальный сравнивается с Адольфом Гитлером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов об опубликованном в интернете видео ответил: «Упомянутые вами граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов». «У администрации президента другая повестка дня», — добавил Песков. О том, что Кремль может заняться дискредитацией Алексея Навального с помощью видеороликов, со ссылкой на источники 18 апреля сообщил телеканал «Дождь». Один из собеседников телеканала заявил, что с оппозиционером будут бороться, цитата, «примерно как с Гитлером». В тот же день на Ютьюбе был опубликован видеоролик, в котором оппозиционера сравнили с Адольфом Гитлером. Человек, которого французская полиция назвала подозреваемым в причастности к нападению на полицейских в Париже 20 апреля, сам явился в полицию бельгийского города Антверпен. Имя нападавшего на Елисейских полях и его гражданство пока не установлены, заявил генеральный прокурор Бельгии в беседе с журналистами. В четверг вечером на Елисейских полях в Париже произошла перестрелка. Мужчина, вооруженный автоматом, открыл огонь по полицейским. Один полицейский был убит, двое тяжело ранены. Нападавший был убит на месте. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Теперь еще об одном теракте. Полиция Германии сообщила о задержании подозреваемого в организации теракта в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов между местной Боруссией и клубом «Монако». Этим подозреваемым оказался выходец из России. Сейчас на линии телефонной связи наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте. Прежде всего, расскажите, при каких обстоятельствах был задержан подозреваемый и что навело на него подозрение?
Я, честно говоря, хочу сразу сказать, что это большой успех полиции. Даже немножко удивлен такой все-таки проделанной работой, которая позволила найти мотив и обнаружить человека, который взял кредит, Сергей В. его называют в Германии, не называют фамилию, так у нас не принято, взял кредит, на них купил то, что называется put-опционы на акции немецкого клуба с целью, что называется, сыграть на том, что если его замысел нанести серьезное повреждение футболистам команды Дортмунд удастся, то акции упадут, и он сможет на продаже заработать большие деньги. Он вложил в это 78 тысяч евро, которые взяты из кредита, который он взял ранее. То есть все говорит о том, что этот план прорабатывался им довольно задолго. И сама операция была тщательно придумана, потому что он снял комнату в том же отеле, в котором была команда, всегда традиционно команда перед матчем в этом отеле, и мог все наблюдать хорошо и расположить свои взрывные устройства. Ему, что называется, мастерства не хватило, чтобы взорвать с большим ущербом, чем это оказалось. Поэтому как полиция реально вышла на идею, что это сделано с целью наживы, до конца я на самом деле не понимаю. Я просто могу сказать, что я очень уважаю проделанную работу, как и вся Германия, как и руководство клуба, как и Министерство внутренних дел. Потому что, конечно, сейчас еще многое предстоит выяснить, но уверенность у прокуратуры, что это именно тот человек, который это сделал, она большая. Наверное, все-таки вскоре последует официальный его арест, пока это еще, об этом еще не сообщено. Но арестован он по месту работы, он вообще приехал в Дортмунд для совершения этой своей затеи, а живет он, опять же, точно неизвестно, но в одном из городков земли Баден-Вюртемберг, там, где вообще традиционно живет много русских немцев, а он, судя по некоторым сообщениям, по происхождению российский немец. Один из трех городов, проверяются разные квартиры, пока даже непонятно, обыски проведены в четырех маленьких городках на четырех разных квартирах. Но это все будет установлено.
Ну, правильно ли я понимаю, что это гражданин Германии, который выходец из России, или у него двойное гражданство? Известно ли что-то по этому поводу?
У него, как и у большинства российских немцев, есть право на двойное гражданство, и он сохраняет двойное гражданство. То есть у него есть немецкий паспорт и есть российский паспорт. Не знаю, как с точки зрения немецкого закона, как они будут к нему относиться. Потому что я вроде бы знаю, он для немцев немецкий гражданин. И то, что он при этом российский гражданин, роли немецкой юстиции никакой вообще не играет. Он будет рассматриваться как преступник, гражданин Германии. Но у него есть российский паспорт, об этом все пишут.
И опять же, насколько я понимаю, он пытался замаскировать вот это нападение под террористический акт, совершенный исламистами.
Предстоит еще выяснить те письма, которые были разосланы в самые разные инстанции, как будто это действительно сделали исламисты, признательные письма, подтверждение, что это вот мы сделали, а рассылал ли он их для прикрытия, или это делал кто-то другой. Стопроцентной ясности здесь нет, но предположение, что это он и сделал, то есть он как бы так себя маскировал. Если это подтвердится, и все вместе подтвердится, то уже сегодня пишут, что, конечно, криминальная энергия этого человека производит очень сильное впечатление, потому что сделать ставку на смерть людей, чтобы заработать большие деньги, такого преступления Германия на самом деле даже и не припомнит.
Спасибо. Напомню, это был наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Продолжаем программу «Время свободы». Музыкальный менеджер Халил Халилов покинул Крым в 2014 году, вскоре после аннексии полуострова России. По словам Халилова, новые власти отчетливо дали ему понять, что больше он не сможет заниматься развитием крымско-татарской культуры и организовывать в Крыму концерты. Халил Халилов переселился во Львов, где открыл школу джаза и стал одним из соучредителей культурного центра «Крымский дом», цель которого – сохранение и развитие крымско-татарской культуры и языка. С Халилом Халиловым побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
После того, как был захвачен Крым, мы все думали, и я в том числе, что же делать дальше. Ну, я решил продолжать заниматься своей деятельностью. Тогда мы с моими друзьями решили организовать такой концерт, который назывался «За мир в Крыму и у соседей». Соседи мы, конечно же, имели в виду Россию, что они соседи, что они хорошие соседи, но ни в коем случае не Крым, это Россия. И мы этот концерт начали согласовывать. Я пошел уже тогда в новый отдел управления культуры, уже который был сформирован. И они мне сказали, что нужно время на согласование этого концерта. Чуть позже они меня позвали и сказали, что мы не даем им разрешения на проведение этого концерта. Мы хотели сделать open-air, чтобы это было просто на площади. Нам сказали, что мы не можем вам согласовать этот концерт. Я сказал, окей, тогда я его проведу в зале музыкального театра. То есть здесь вы мне запретить не можете. Я просто заключу контракт об аренде и проведу концерт. Они сказали, нет, мы вам будем препятствовать. Мы вообще против, чтобы вы занимались концертами, потому что на ваших концертах очень много крымских татар, они сейчас проукраински настроены, поэтому это небезопасно. Запретить мы вам не можем, но мы знаем, что вы не получили документы новые российские, не перевели свои предприятия, ФОПы на российское законодательство. Ваш концерт арестовать мы можем легко. Ну, и тогда я принял решение, что надо, наверное, выезжать и заниматься своим делом уже на материковой части Украины. Потому что, опять же, из опыта прошлых лет мы понимаем, что агрессоры, они берутся потом, скажем так, за умы и начинают там уже давить и на культурные институции. Но, к сожалению, мои опасения оправдались. И знаете, вот историю с телеканалом АТР и много других институций, которые закрывали, либо делали угодными к власти, скажем так. То есть меняется репертуар, меняются художественные руководители, и уже вроде бы институция осталась, а в то же время это что-то другое.
А остаются ли у вас какие-то контакты с теми, кто остался в Крыму, может быть, тоже из крымских татар? Что они рассказывают, и изменилась ли как-то их жизнь вот в культурном отношении?
Я общаюсь, остались у меня знакомые. Мы много не говорим по скайпу, много не говорим через социальные сети, но бывают возможности встретиться. То есть они приезжают сюда на материк, и мы общаемся. Ну вот буквально один из последних разговоров, если говорить о культуре, я заглянул на сайт Крымско-Татарского театра и увидел в репертуаре театра хиты 70-х и 80-х. Я, насколько знаю из своей практики, из своих наблюдений, что там дискотеки 70-х и 80-х – это такое очень российское явление, почему-то там любят это. Я вот удивился, почему это появилось именно в единственном Крымско-Татарском театре. Я думал, это гастроли какие-то, но нет, я увидел, что там труппа театра выступает. И мне сказали, что есть определенные указания, когда заставляют руководителей, чтобы в программе были и такие события. Или на сайте, опять же, библиотеки Гаспринского я увидел творческую встречу русского солдата, который защищал Россию за пределами России. Для меня непонятно, почему в библиотеке проходят такие непонятные события. Но, насколько я понимаю из разговора, что это тоже идут какие-то указания и просят делать такие события.
Ну вот я так понимаю, что вы как раз один из тех энтузиастов, которые занимались поддержкой этой национальной культуры и постановкой на какие-то современные рельсы. И я, насколько знаю, вы стали одним из соучредителей Крымского дома, правильно это называется? Крымский дом во Львове.
Да. Крымский культурный центр, да.
Расскажите, пожалуйста, чем занимается сейчас этот проект и вот как вы вообще там существуете?
Это общественная организация. Опять же, я как говорил вам о том, что К сожалению, у нас есть горький опыт. Мы знаем, что попадая на чужую землю или когда нашему народу угрожало какое-то, ну, были угрозы, кризисы, в первую очередь это сказывалось на культуре. То есть, если говорить о Узбекистане, мы потеряли в период депортации целые пласты культурные, бесследно потеряли, которые уже не восстановим, наверное. И поэтому мы решили здесь, находясь здесь, на материковой части Украины, все-таки что-то сохранять. Все-таки что-то развивать, потому что в Крыму это сложно сделать. То есть там не проходят какие-то фестивали, не проходят встречи. То есть те же люди, которые находятся там творчески, они не могут ни поделиться своей культурой, ни приобрести что-то новое. Поэтому основная задача наша здесь – это сохранение, развитие культуры, а также языка. У нас есть курсы языков, и мы участвуем во многих культурных событиях крупных, фестивалях, и не только во Львове, и не только в Украине. Мы уже представляли свои проекты и в Польше, и в Германии, крымско-татарские, да. То есть мы стараемся поддерживать. Сейчас есть замечательный проект, который мы, наверное, в ближайшее время реализуем. Это небольшие такие мастер-классы. Мы будем привозить из Крыма деятелей культуры разных направлений. Это и сфера кино, и музыканты, и певцы, и художники, и преподаватели из ближайшего там зарубежья Польши, Германии, которые будут их буквально неделю учить чему-то новому, чтобы продолжалось развитие. Потом они уезжают в Крым и там что-то творят.
Я знаю, что вы также читаете лекции про крымско-татарскую музыку, причем не только традиционную, вот классическую, фольклорную, но и современную. А какие интересные проекты современные вы могли бы назвать?
Вы знаете, подобные проекты я всегда считал, что они должны быть. То есть если фольклор в чистом виде, он нужен только нам, он больше никому не нужен, крымским татарам. Так, ну, наверное, и в любом народе так. А если уже разговаривать с миром, то надо говорить на понятном ему языке. То есть вот именно фьюжены такие, они и позволяют, а тем более сейчас, ну, есть необходимость крымским татарам говорить о себе в мире все чаще и чаще. И культура один из таких рупоров. А на сегодняшний день это одни из самых ярких проектов. Это, наверное, бенд Усиина Бекирова, который делает фантастические вещи, опираясь на крымском татарскую музыку. Более того, он смог, я не знаю, как это назвать правильно, реанимировать музыку ханского периода и положить ее на джаз, и сделать это очень грамотно, что это существует вот чем-то одним целым, это очень здорово. Усиин Бекиров, ну, для меня это, наверное, номер один тот, кто делает сейчас подобные проекты. Эльвира Сарыхалил, она находится в Крыму, умудряется организовывать какие-то экспедиции, ездить к старикам, находить фольклор, музыку, песни. Причем она находит песни, а мелодии уже никто не помнит. И она вот как раз-таки пытается их на современный лад что-то сделать. И тоже получаются очень интересные вещи. Ну и Джамала же, конечно. Джамала. Инвер Измайлов, но в последнее время все меньше и меньше он что-то делает. Ну, наверное, возраст немного устал.
Как вы считаете, вот то, что произошло в прошлом году, то, что Джамала выиграла Евровидение, стало известно, ну, на весь мир, ну, на всю на Украину, так точно. А насколько это повлияло на интерес к крымско-татарской культуре в Украине и в мире?
Вы знаете, у нас в Крымсос сейчас работает человек, он волонтер, он из Швейцарии. Он до выступления Джамалы на Евровидении ничего не знал о крымских татарах и ничего не знал, мало слышал об аннексии, но не так подробно и не так интересно. После Евровидения он увидел, он начал интересоваться, и вот на сегодняшний день он работает у нас волонтером. То есть приехал человек. Вот представьте, насколько это повлияло. Вот это один из случаев. Джамала, она смогла, несмотря на то, что обвинили ее в том, что это политика. Но это не политика, это, наверное, все-таки история, это то, что происходит. Я думаю, что Джамала, наверное, сделала то, что все политики, которые сейчас борются и говорят о Крыме на мировой аренде, Джамала, наверное, одна сделала больше, чем все они вместе взятые.
А надеетесь ли вы когда-нибудь вернуться в Крым?
Да, очень надеюсь, конечно, надеюсь. Я понимаю, что это произойдет не сегодня, не завтра, но это будет обязательно.
С музыкальным менеджером из Крыма, соучредителем культурного центра «Крымский дом» во Львове Халилом Халиловым беседовала Светлана Павлова. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Апрельская лихорадка на Бродвее». Ее подготовил и вел из нью-йоркской студии «Радио Свобода» композитор Александр Журбин. Впервые эта передача вышла в эфир 28 апреля 1997 года.
Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far. That night you opened and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go.
Нью-Йорк охватывает. охватила очередная Тони-лихорадка. Для тех, кто не знает, напомню, что Тони – это театральная премия, которая вручается ежегодно создателям лучших бродвейских спектаклей. Премию вручает организация под названием American Theatre Wing – американское театральное крыло, объединяющее в себе всех деятелей бродвейского театра – режиссеров, актеров, драматургов, дизайнеров и так далее. Эта премия – самая значительная и известная в американском театре, хотя она не является не только общенациональной, но даже общенью-йоркской. Возможность получить эту премию имеют только те спектакли, которые поставлены в так называемых бродвейских театрах. Таких театров всего в Нью-Йорке 31, и из них конкретно на улице Бродвей расположен только один. Он так и называется «Бродвей», и в нем уже 7 лет идет спектакль «Мисс Сайгон». Все остальные расположены вокруг Бродвея на улицах с 40 по 53, и сейчас их количество будет увеличиваться. Дело в том, что происходит грандиозная реконструкция знаменитой 42-й улицы, и очень скоро именно сюда переместится центр Нью-Йоркского коммерческого театра. Здесь реставрируют сейчас 6 грандиозных театральных зданий, каждое около 1500 мест. Можете быть уверены, все они будут заполнены. Театр – главная нью-йоркская достопримечательность. Как сказал недавно мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, если называть одну главную вещь, которая привлекает туристов со всего мира в Нью-Йорк, то это не небоскребы и не Статуя Свободы и не Уолл-стрит, а Бродвейский театр. Между прочим, в прошлом году Нью-Йорк посетило 30 миллионов туристов, больше, чем любой другой город мира. Но вернемся к Тони. В этом году на Бродвее много совсем новых, только что написанных американских мюзиклов. Это создает необычно напряженную конкуренцию и, соответственно, подогревает интерес публики к премии. Так бывает далеко не всегда. 2 года назад, например, когда появился мюзикл «Сансет Бульвар», ему просто не с кем было конкурировать, и он получил премию Тони практически по всем главным категориям. Любопытная ирония судьбы. В тот год открылся еще один маленький мюзикл «Кафе Смоки Джо», в котором всего 5 исполнителей, он не получил никаких премий, и все относились к нему весьма несерьезно. Однако он до сих пор идет на Бродвее, собирает полные залы и приносит своим создателям большие прибыли. А «Сансет» закрылся, даже не окупив себя. Кое-что можно предсказать уже сейчас, хотя до Тони еще 1.5 месяца. Например, в категории «Лучшее возобновление» борьба развернется между 2 гигантами. Мюзиклом Леонарда Бернстайна «Кандид» и мюзиклом Кандера и Эбба «Чикаго». От «Чикаго» я в восторге, об этом мне уже приходилось говорить. А вот «Кандида» еще практически никто не видел. И все же это серьезный претендент. Во-первых, это работа знаменитого режиссера Хала Принца, чьи спектакли практически всегда удостаивались премии Тони. Во-вторых, там занято несколько знаменитых певцов, художников, а стихи в «Кандиде» написаны всеобщим любимцем Стивеном Сондхаймом. Да и композитор Бернстайн, хоть его нет на свете уже 7 лет, по-прежнему остается для американцев культовой фигурой. В общем, борьба между этими 2 спектаклями обеспечена. А других претендентов здесь, в общем-то, и нет. Вряд ли можно назвать претендентом провалившееся возобновление детского мюзикла «Энни». Совсем по-другому обстоит дело в категории «Лучший новый мюзикл». Здесь, наоборот, никто ничего предсказать не может. Во-первых, многие премьеры еще не вышли и являются, так сказать, темными лошадками, а те, которые вышли, демонстрируют на редкость высокий класс, как авторских, так и постановочных групп. Я перечислю очень кратко тех, кто в этом году претендует на премию Тони в категории «Лучший мюзикл». «Титаник». Грандиозный мультимиллионный проект, о подготовке которого говорят уже несколько лет. Естественно, он посвящен знаменитому кораблю, потерпевшему крушение в 1912 году. Автор пьесы – известный драматург Питер Стоун. Стихи и музыка – Мори Естона. Того, что написал один из лучших мюзиклов последнего времени – 9. «Жизнь». Мюзикл композитора Сая Колмана о Нью-Йорке 70-х годов. О проститутках и сутенерах, населявших тогда сердце Нью-Йорка Таймс-сквер. «Мечта». Мюзикл по стихам знаменитого поэта-песенника Джонни Мерсера. «Играй еще» – мюзикл на музыку Дюка Эллингтона. «Джекил и Хайд» – мюзикл по популярной повести Роберта Луиса Стивенсона. «Однажды на матрасе» – мюзикл по сказке Андерсона «Принцесса на горошине». «Стальной пирс» – новый мюзикл Кандера и Эбба. Как видим, 7 претендентов на 1 место, и у каждого есть свой шанс. И то, кому достанется премия Тони, будет зависеть не только от качества спектакля, но и от разных политических обстоятельств. Вот, например, я только что посмотрел спектакль «Стальной пирс» – «Steel Pier». Во многом это блистательная работа, прежде всего режиссера Скотта Эллиса и хореографа Сьюзан Строуман. Сьюзен Строман, сравнительно молодая женщина, уже 3-4 года уверенно выигрывает все премии и действительно вполне заслуженно заняла то место, которое раньше занимал, скажем, ну, Боб Фосси. Ее хореография в спектаклях «Я от тебя без ума», «Плавучий театр» и особенно в ревью «И мир завертелся» действительно абсолютно оригинально и ни на что не похожа. Скотт Эллис, тоже из новых, привлекал несколько раз всеобщее внимание своими спектаклями, в частности, мюзиклом «Она любит меня» и тургеневским «Месяцем в деревне». Превосходны и актеры, в частности, восходящая звезда Карен Зимба, для которой и создан во многом спектакль «Стальной пирс». Особо стоит сказать о Кандере и Эбби. Эта парочка вот уже 32 года неразлучна. И несмотря на то, что обоим уже по 70, такое впечатление, что они вовсе не собираются на заслуженный отдых. Два спектакля в нынешнем бродвейском репертуаре, одно возобновление в будущем году, и уже написан следующий, совершенно новый мюзикл. Это ли не пример творческой активности и долголетия? А начиналось это все довольно давно и довольно банально. Молодой Джонни Кандер, уроженец Канзас-Сити, приехал в Нью-Йорк, закончил Колумбийский университет и стал работать пианистом-аккомпаниатором. Кто-то предложил ему заняться аранжировкой танцевальной музыки для бродвейских шоу. Между прочим, любопытная деталь. Все бродвейские композиторы, включая даже таких мастеров, как Леонард Бернстайн, никогда сами не оркеструют и не пишут балетную музыку. Когда я пытался понять, почему, мне объяснили, что просто такова традиция, и никто не будет ее нарушать. И тот же Джон Кандер, став большим композитором, уже никогда своих произведений не оркестровал. За него это делали другие. Итак, юный композитор встретился с не менее юным режиссером Халом Принцем, и они вместе сотворили мюзикл «Семейные дела» – «Family Affairs». Это был 1962 год. Ничего особенного, просто очередной бродвейский спектакль, выдержавший всего 65 представлений. Но Принцу понравился этот начинающий композитор, и он свел его с таким же начинающим поэтом Фредом Эббом. Вместе они написали песни для спектакля «Флора. Красная угроза» – «Flora the Red Menace». И этот спектакль стал открытием сразу двух звезд. Первая звезда так и называется – Кандер Эбб, почти без черточки, как одно слово, как одна нераздельная судьба. Даже в театральных программках, там, где печатаются биографии исполнителей, их биография всегда напечатана как нечто единое и неделимое. Хотя на деле они, конечно, два человека, совсем разных, со своей историей, семьей, детьми и так далее. Второй звездой этого спектакля стала никому дотоле неизвестная бродвейская дебютантка по имени Лайза Минелли, дочь великой певицы Джуди Гарланд и кинорежиссера Винченцо Минелли. Обоим этим звездам была суждена долгая и счастливая жизнь. Они и сегодня светят довольно ярко. В следующем, 1966 году, Кандер и Эбб под руководством Хала Принца создают свой главный шедевр – мюзикл «Кабаре». Интересно, что бродвейская постановка довольно сильно отличалась от знаменитого фильма, снятого 6 лет спустя. Тут не было нескольких песенных хитов, таких как «Money Money», «Mine Hair», «Maybe This Time». Но главное, не было основных ингредиентов, которые сделали этот фильм шедевром – режиссера Боба Фосса и актрисы Лайзы Минелли. И все же этот спектакль стал суперпопулярным и вознес имена Кандера и Эбба на недосягаемую высоту.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe rest to stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, Bonsoir, Good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier, je suis votre compère. I am your host and sage, willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret.
Послушали фрагмент программы Александра Журбина «Апрельская лихорадка на Бродвее». Первый эфир 28 апреля 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 21 апреля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев. Автор и ведущий Андрей Шарогадский. Всего доброго. До понедельника.
Но где бы мне не выпало остыть,
мне не выпало остыть. В Париже знойном, в Лондоне промозглом. Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о голландском документальном фильме, посвященном свердловскому поэту Борису Рыжему. Он прожил 26 лет и покончил с собой в 2001 году.
Пусть торчермет гудит своей трубой, пласт-полимер, пускай свистит протяжно, а женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом. Земная шваль, бандиты и поэты.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.